с подозрением на вирус. Услышали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Эльвира Набиуллина в рамках правительственного часа в Госдуме рассказала о программе модернизации российской экономики. Не менее 12 человек убиты в результате стрельбы на военной базе в Техасе. Кто придумал термин «подробята»? Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня министр экономики России Эльвира Набиуллина рассказывала в Государственной Думе о том, что делает российское правительство для модернизации российской экономики. Многие депутаты и экономические аналитики критикуют кабинет Владимира Путина, говоря, что под словом «модернизация» российская власть понимает не те меры, которые действительно необходимы для экономического подъема в России. За дискуссией в Нижней палате российского парламента следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и он сейчас у нас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Эльвира Набиуллина начала свое выступление перед депутатами с абсолютно правильных слов. Очень много из того, что она сказала, описывая ситуацию в российской экономике, по мнению многих экспертов, соответствует действительности. И как раз с оценками того, в каком состоянии находится промышленность, финансовая сфера, научная деятельность, связанная с экономикой, мало кто расходится с министром экономики.
Задача модернизации экономики ключевая при выходе из кризиса. Кризис явно показал, что размер спада, который мы имеем, это не просто результат мирового кризиса, но главным образом низкой конкурентоспособности большинства секторов, не сырьевой части экономики, отсутствие на рынке собственных длинных денег для модернизации, для преодоления. И эти системные структурные недостатки невозможно было в полной мере компенсировать никакими антикризисными мерами. И для нас сейчас самое главное не просто восстановить рост, но обеспечить его качество, обеспечить модернизацию.
Но очевидно, что с тем, что нужно обеспечить модернизацию российской экономики, обеспечить ее рост, никто спорить не собирается, но какие же меры действительно российский кабинет пытается предпринимать, чтобы эту модернизацию, этот рост зафиксировать? Прежде всего, Эльвира Набиуллина говорит о государственных программах, которые, собственно, должны способствовать тому, чтобы российская экономика стала обновленной, чтобы она работала на более новом оборудовании, чтобы наука была задействована лучше. Давайте ее послушаем.
В бюджете последующих лет необходимо осуществлять программы и федеральные целевые программы по модернизации, по высокотехнологичным секторам, по поддержке науки и образования, по развитию инфраструктуры, по сути, исполнять бюджет развития. Второе – задействовать механизм госзакупок и закупок со стороны госкорпораций, естественных монополий для создания спроса на инновационную высокотехнологичную отечественную продукцию. Третье – поддержка проектов модернизации через институты развития, инвестфонд, банк развития и определенные преференции для крупных инвестиционных проектов по модернизации, по примеру, формирование класса приоритетных инвестпроектов в лесопромышленном комплексе, создание механизмов поддержки экспорта высокотехнологичной продукции. И, безусловно, реализация проектов, выделенных в рамках приоритетов Комиссии президента по модернизации и технологическому развитию.
Депутаты, которые все это выслушали, с тем, что нужно организовывать государственные закупки, государственное фактически финансирование и такое вдохновление, что ли, идеологическое модернизации российской экономики, они согласны, но говорят при этом, что хотя правительство и раньше заявляло о том, что надо слезать с нефтяной и вообще сырьевой иглы, что нужно как-то способствовать тому, чтобы появлялось новое отечественное оборудование и так далее, делалось в этом смысле очень мало. И в этом и даже коммунисты критиковали именно за это правительство, вот что сказал представитель КПРФ Виктор Коломийцев.
Я проанализировал за 10 лет все заявления бывшего президента, ныне премьера, нового президента и ключевых так называемых министров. И проанализировал еще не подчиненную Минэкономразвитию статистику. И она удручающая. Почему? Потому что цифра в динамике, она наиболее точно отражает происходящие процессы в стране. Так вот, за 10 лет трата на завоз продовольствия увеличилась в 5 раз и составляет 35 миллиардов долларов. Умножьте на 30 и отнимите 190, которые отданы сельскому хозяйству. Министр экономики, я смею заявить, не в курсе дела, что сегодня себестоимость продукции сельского хозяйства, как зерна, так и молока, примерно на треть выше, чем закупочные цены, и значительная часть еще ныне живых буренок, купленных за 3000 евро, будет вырезана к 1 января.
Но профессиональные экономисты, в частности, бывший зампред Центрального банка России и директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко, говорят о том, что вообще Россия должна стать, что называется, свободнее, чтобы развиваться успешнее. И отчасти Алексашенко является оптимистом, но оптимистом с достаточно грустным взглядом на действительность.
Мне пока хочется верить в обратное. Я, в общем, помню, как в 85-м или когда в 86-м году Михаил Сергеевич говорил Горбачев о перестройке и о гласности. Вот когда он первый раз сказал, на это никто всерьез внимания не обратил. А потом выяснилось, что все это серьезная перестройка и гласность. Поэтому, возможно, у этих людей тоже что-то серьезное за душой, что называется, есть. Год назад или два года назад на эту тему никто не говорил. Да, это означает, что наши политические лидеры, они, ну, неким образом осознали, что ситуация стала другой. И, видимо, они тоже понимают, что жизнь такой, какой она была некоторое время назад, уже вряд ли повторится. И они, правда, считают, что нужно менять. Мне кажется, что они, знаете, как, когда вы решаете какую-то задачу, особенно вот такую политическую, у вас всегда есть какие-то ограничения. И вот Дмитрий Анатольевич в своей статье очень четко эти ограничения обозначил, да, что мы политическую систему менять не будем. А когда в таких рамках ты начинаешь рассуждать, то вот у меня не получается объяснить или понять, как можно устроить модернизацию в стране, в обществе, не трогая политическую систему.
Но даже если не трогать политическую систему, говорит Сергей Алексашенко, то тогда нужно делать какие-то конкретные меры, шаги предпринимать в экономике, а вот этого как раз за правительством тоже не наблюдается.
А что они такого поменяли там? Малый бизнес только стонет, что еще больше его стали проверять. Налоги там повышают, пенсионную систему не реформируют. Иностранные инвестиции, запретительный закон. Ну, они еще ничего не сделали, да, вот в рамках того, что президент называет модернизацией. Только комиссию по модернизации или там по инновациям при президенте. Какая-то бюрократическая игра. Есть проблема, давайте создадим комиссию. Поэтому мне пока из дел анализировать нечего, поступков не было.
Надо сказать, что я поговорил с Эльвирой Набиуллиной сразу же после того, как она вышла из зала заседания Госдумы. Она фактически отказалась давать интервью, но на короткий вопрос, имеете ли вы в виду то, что говорите, серьезны ли вы, когда говорите о модернизации, она сказала, да, мы предельно серьезны, и у нас есть программа. Вот программа, а не конкретные меры и не освобождение политическое, это ровно то, о чем говорят критики российского правительства, говоря, что разговоры его о модернизации не являются серьезными. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. В Москве 17 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Адвокат Никиты Тихонова, обвиняемого в убийстве адвоката Станислава Маркелова, заявил, что его подзащитный застрелил Маркелова из личной неприязни, а журналистку Анастасию Бабурову, потому что она оказалась рядом. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Евгений Скрипелев сказал, что Никита Тихонов признал свою вину. Защитник также выразил уверенность, что Тихонов психически здоров. Международный комитет защиты журналистов приветствовал сообщение об аресте подозреваемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Чеченский правозащитник Арби Хачукаев отпущен из милиции, сообщает корреспондент Радио Свобода в Грозном. Хачукаев, глава общественной организации «Право», был задержан в четверг в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозный. В России зарегистрированы 3 новых случая смерти от заболевания гриппом H1N1. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Так. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня завершается двухдневная поездка в Украину президента Беларуси Александра Лукашенко. Кстати, это первый официальный визит белорусского руководителя в Киев за последние 12 лет, рассказывает Владимир Вахненко.
Президенты Украины и Белоруссии Виктор Ющенко и Александр Лукашенко договорились о решении главной проблемы украинско-белорусских отношений – окончательном правовом оформлении государственной границы.
Очень болезненный для всех стран СНГ вопрос о границах. Заканчивается делимитация границ между Россией и Украиной, и сейчас уже подтверждены границы между Белоруссией и Украиной. Это крайне важно.
Считает политолог Виктор Небоженко. Договор о границе между Белоруссией и Украиной был подписан еще 12 лет назад. Все эти годы белорусский парламент отказывался его ратифицировать, требуя от Киева погасить долги госпредприятий перед Минском, накопленные еще во времена Советского Союза. Речь идет о сумме в 50 миллионов долларов. Ющенко пообещал Лукашенко погасить долг за счет экспорта украинской электроэнергии в Белоруссию по льготному тарифу. В ходе украинско-белорусских переговоров обсуждалась и тема взаимоотношений Киева и Минска с Евросоюзом. На совместной пресс-конференции Лукашенко поблагодарил Ющенко за то, что Украина стала адвокатом Белоруссии на Западе.
Я хотел бы вас лично поблагодарить публично за ту колоссальную поддержку, которую вы оказывали моей стране на протяжении нескольких последних лет по выстраиванию отношений с другими государствами и, прежде всего, с западными государствами, Соединенными Штатами Америки. Эта поддержка дорогого стоит.
Украина и Белоруссия, заявили президенты, могли бы совместно использовать деньги, выделяемые Евросоюзом, в рамках проекта «Восточное партнерство», в частности, для демаркации и обустройства границы. По мнению Виктора Небоженко, для претендующего еще на один президентский срок Александра Лукашенко крайне важно при помощи Украины восстановить нормальные отношения с Брюсселем.
Лукашенко все-таки прекрасно понимает, что транзитное положение Белоруссии, плюс заканчивается его срок, ему нужно новое полуевропейское лицо Белоруссии. А это трудно начинать с прибалтами, потому что Россия обидится. Это трудно начинать с поляками в силу сложных отношений польских, белорусских. Но это легче всего начинать с Украины. Поэтому, скорее всего, речь идет о обходном маневре в Европу. То есть путь в Европу оказывается не прямой у Белоруссии, а через Киев.
Под занавес визита президент Белоруссии посетил Ивано-Франковскую область, один из 10 украинских регионов, где из-за эпидемии гриппа объявлен карантин. Жертвами вируса, по последним данным, стали 109 человек. Официально подтверждено, что 13 из них скончались от калифорнийского гриппа. Однако Лукашенко убежден, что и в его стране, и на Украине ситуация нагнетается искусственно, и нет необходимости двум государствам совместно противодействовать эпидемии.
Доходит до маразма. Человек на улицу еще не вышел, а кричит: давайте скорую помощь. Не надо напрягать обстановку. Нет никакой необходимости некой совместной борьбы против сезонного заболевания вируса.
Заявил белорусский лидер. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:20. У микрофона в студии Радио Свобода Андрей Шароградский. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступил с программной речью, в которой коснулся британской стратегии в Афганистане и ситуации в этой стране. С начала военной миссии в Афганистане в 2001 году там погибли 230 британских военнослужащих. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Выступление Гордона Брауна в Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне состоялось вскоре после известия о гибели 5 британских военнослужащих, которых расстрелял афганский полицейский, сотрудничавший с Талибаном. Всего же с начала военной акции в Афганистане в октябре 2001 года там погибло 230 британских военнослужащих. Это убийство вызвало шок в британском обществе и поставило под сомнение стратегию Британии в Афганистане. Речь Брауна должна была стать ответом на это трагическое событие и на призывы прекратить поддержку афганского правительства. Премьер-министр начал свою речь с предупреждения в адрес президента Афганистана Хамида Карзая. Британия не готова жертвовать жизнями британских солдат для защиты правительства, которое Браун назвал погрязшим в коррупции. Продолжение поддержки, сказал он, будет зависеть от радикальных реформ, которые обязался провести Хамид Карзай в области безопасности, экономики, государственного администрирования и борьбы с коррупцией. Браун предложил создать специальную комиссию для расследования случаев коррупции и обвинений в подтасовке результатов выборов. Британский премьер подчеркнул, что если реформы не будут проведены, Афганистан утратит право на международную поддержку и помощь. В частности, Гордон Браун сказал:
«Правительство Афганистана, к сожалению, сделалось олицетворением коррупции. Поэтому я не готов рисковать жизнями британских граждан, доверяя решение важных проблем руководству, которому не удается справиться с коррумпированностью своих чиновников». Президент Хамид Карзай согласился, что обуздать коррупцию – его приоритетная на сегодняшний день задача.
Несмотря на гибель британских солдат, заявил британский премьер, Великобритания продолжит обучать местные силы безопасности, ибо именно этим, подчеркнул Браун, освободительная армия отличается от оккупационной. Он остановился на необходимости продолжить вооруженное присутствие Британии в Афганистане, заявив, что британские войска не уйдут оттуда, поскольку там проходит первая линия обороны против террористических акций на территории самой Великобритании. Премьер-министр подтвердил, что Британия направит в Афганистан дополнительные 500 военнослужащих. «Вывод британских войск из Афганистана, — сказал он, — зависит от успешной подготовки его собственных сил безопасности и армии». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17:23, вы слушаете Радио Свобода. Очередные полчаса нашей программы завершает первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет Юрий Жигалкин. А центральная тема сегодня – бойня, которую устроил военнослужащий, американский военнослужащий на военной базе в Техасе.
12 убитых и 31 раненый. Таков результат пока необъяснимой акции 39-летнего майора медицинской службы Малика Хасана, который, по предварительным данным, вооруженный двумя пистолетами, открыл огонь по солдатам, ожидавшим приема у врачей на военной базе. Стрельба произошла в изолированном помещении, этим объясняется большое число жертв. Жизнь стрелявшего, который был тяжело ранен, судя по всему, находится вне опасности. Так что ответы на главные вопросы, скорее всего, будут получены, рассказывает Ян Рунов.
Мотивы преступления пока не ясны. Подполковник Нейтан Бэнкс в интервью журналистам высказал предположение, что это может быть террористический акт, либо результат внутреннего конфликта на базе, либо результат стресса после участия в военных действиях в Ираке или Афганистане, либо реакция на повторную отправку в районы боевых действий. История весьма странная. Президент Обама выступил с заявлением. «Мы еще не знаем всех деталей. Известно лишь, что несколько американских солдат убито и много ранено. Я мысленно с теми, кто ранен, и с семьями тех, кто погиб. И со всеми теми, кто живет и проходит службу на базе Форт Худ. Трудно терять отважных американских солдат, которые гибнут в боях за океаном, но ужасно, когда они попадают под пули на военной базе на американской земле. На мне, как главнокомандующим вооруженными силами Соединенных Штатов, лежит ответственность за безопасность наших военнослужащих, когда они находятся у себя дома». Сенатор от штата Техас Кей Бейли Хатчесон назвала этот случай одной из ужаснейших трагедий, когда-либо случавшихся на военных базах на территории Соединенных Штатов. «Это огромная база. Сейчас на ней находится 35 тысяч военных, но она рассчитана на 52 тысячи, плюс члены их семей и гражданский персонал. Здесь обучаются и формируются части, которые затем направляются в Ирак и в Афганистан». Это не первая ЧП на базе, которая считается образцовой. В июле этого года один солдат застрелил другого. В прошлом году солдат застрелил лейтенанта, а затем себя. 11 лет назад здесь была изнасилована и смертельно ранена медицинский работник. После стрельбы на базе Форт Худ въезд и выезд были запрещены. Были закрыты 9 школ на территории и вокруг территории базы. Расследование ведут эксперты ФБР, рассказывал Ян Рунов.
В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил изумление тем, что министр иностранных дел Польши во время выступления в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований призвал Соединенные Штаты и другие страны НАТО дислоцировать свои силы в восточноевропейском регионе, как знак символической поддержки этих стран. Американских экспертов удивила такая реакция российского министра на понятную идею министра страны-члена НАТО. Польша знает из собственного опыта, что происходит, когда Запад от тебя отворачивается, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Если посмотреть на конфликты России с ее соседями, на нарушение ею договора об обычных вооруженных силах в Европе, она дислоцирует силы на Кавказе, нарушая лимиты на число войск. Она проводит учения в Восточной Европе, также, судя по всему, в нарушении договора. То желание Польши заручиться большей гарантией поддержки со стороны своих союзников совершенно понятно. Особенно на фоне отказа администрации Обамы от размещения систем противоракетной обороны на ее территории, которые поляки рассматривали как символ союзнических отношений США. При этом не надо забывать, что Польша, как, кстати, и страны Прибалтики, являются членами НАТО, и решение об уровне оборонного сотрудничества они вправе принимать вне зависимости от мнения Москвы. Как вы считаете, как все-таки может ответить администрация Обамы на настойчивые призывы Польши расширить военное сотрудничество? Администрация Обамы так увлечена идеей кооперации с Россией по иранской проблеме, проблеме распространения ядерного оружия в области сокращения стратегических ядерных вооружений, что она готова, на мой взгляд, поступиться многими вещами. Правами человека, демократизацией, защитой американских союзников. Я не думаю, что Белый дом пойдет на сколько-нибудь значительную демонстрацию союзнических отношений с Польшей. Достаточно посмотреть на его шаги. Он отказался от противоракетной обороны в Европе, не потребовав от России ничего взамен. Белый дом потенциально согласился сократить ядерный арсенал до уровней, предлагаемых Москвой, которые более отвечают ее интересам. А когда госсекретарь Клинтон отправляется в Москву и призывает Россию поддержать антииранские санкции, она получает в ответ «нет». Тем не менее, администрация Обамы выбрала свою стратегию отношений с Россией и пока твердо ее воплощает. Вы, судя по всему, не верите, что эта стратегия приведет к улучшению американо-российских отношений. Я верю в то, что хорошие отношения между США и Россией возможны, но только в том случае, если Москва наконец осознает, что половину ответственности за это несет она, и начнет, наконец, действовать, исходя из желания улучшить американо-российские отношения. Такую реакцию вызвало у американского военного эксперта, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре, сообщение о том, что министр иностранных дел России изумлен желанием Польши видеть на своей земле американских солдат. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что итоговый выпуск нашей программы в эфире сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Его ведущий сегодня мой коллега Андрей Шарый. Ну, а сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Никиты Тихонова, обвиняемого в убийстве адвоката Станислава Маркелова, заявил, что его подзащитный застрелил Маркелова из личной неприязни, а журналистку Анастасию Бабурову, потому что она оказалась рядом. Евгений Скриплев сказал, что Никита Тихонов признал свою вину и выразил уверенность, что Тихонов психически здоров. Международный комитет защиты журналистов тем временем приветствовал сообщение об аресте подозреваемых в убийстве Маркелова и Бабуровой. Чеченский правозащитник Арбий Хачукаев отпущен из милиции. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Грозном. Хачукаев, глава общественной организации «Право». Он был задержан в четверг в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозный. В России зарегистрированы 3 новых случая смерти от заболевания гриппом H1N1. Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщило о 14 умерших от этого вируса. Власти Грузии просят международное сообщество содействовать освобождению грузинских подростков, арестованных в Южной Осетии. Юго-осетинские правоохранительные органы обвинили 4 школьников из грузинского села Тирдзниси в незаконном переходе границы, а также в хранении оружия и взрывчатых веществ. Украина перечислила России октябрьский платеж за газ около 500 миллионов долларов, сообщил премьер-министр Юлия Тимошенко. О возможных проблемах Киева с оплатой газа заявил в конце октября премьер-министр России Владимир Путин после телефонных переговоров с Тимошенко. Лондон не намерен отказываться от дальнейшего участия в военной операции в Афганистане, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. По его словам, наибольшая террористическая угроза исходит сегодня из Афганистана и Пакистана, и пока не удастся снизить риски случае новых нападений на мирных граждан британские военнослужащие не уйдут из региона. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса призвал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса пересмотреть свое решение не баллотироваться на новый президентский срок. Вы слушаете радио «Свобода». Движение «Подробят», якобы взявшее на себя ответственность за поджог офиса движения «Наши» накануне Дня народного единства, оказалось выдумкой блогера. «Подробят», тем не менее, широко цитируется в средствах массовой информации. Александр Подробинник назвал происходящее фарсом, а настоящие поджигатели прибегли к символике антифашистов. Их разыскивает милиция и спецслужбы, сообщили «Наши». Репортаж Анастасии Кириленко.
Пожар в главном штабе молодежного движения «Наши» в Москве произошел в ночь на вторник. Во время происшествия, к счастью, никто не пострадал. «Наши» заявили в милицию о поджоге. Ответственность за поджог взяла на себя некая организация с говорящим названием «Подробята», сообщил в четверг московский комсомолец. Название организации, по мнению газеты, происходит от фамилии правозащитника и журналиста Александра Подробинника, которого «Наши», напомним, активно преследовали. Александр Подробинник с иронией отнесся к «Подробятам».
Я вообще отношусь к этому с иронией. В этом есть какой-то элемент политического кича. Каждый развлекается как умеет. Не использует не мою все-таки фамилию, а какое-то производное, по которой можно догадаться, что я к этому делу как-то причастен. Меня все это веселит. Вы знаете, меня и раньше веселило, когда вдруг писали в «Известиях» или «Советской России» о том, что я получаю $400 ежемесячно от ЦРУ. Ну, много всякой такой ерунды было. Когда добавляется к этому еще какая-то ерунда, это уже неинтересно, так только для коллекции. Я совершенно не люблю «Наших» как организацию и этих людей. Но устраивать пожар в центре Москвы – это, по-моему, не то, что следует делать.
Со ссылкой на газету МК о «Подробятах» написали еще несколько СМИ. Однако раньше всех это название придумал блогер Максим Костюковский.
Ну, просто такая шутка, которую газета «Московский комсомолец» почему-то перепечатала. Потом ее подхватили другие информагентства со ссылкой уже на «Московский комсомолец». Когда набирал в поиске это слово «Подробята», я его, ну, наверное, придумал, потому что раньше ничего, ни в одной поисковой системе ничего не находилось. Это журналисты других изданий, например, «Интерфакса», они тоже вышли на меня, потому что у меня это, впервые эта информация появилась. Ну, в общем, получилось довольно смешно.
Настоящие поджигатели разместили видеоролик поджога в интернете на сайте YouTube. Согласно профайлу, владельцу аккаунта 24 года, а зарегистрирован он недавно, 25 октября. Видеоролик снабжен заставкой «Антинашистское действие», а в подписи к нему содержится намек на то, что поджог – дело рук антифашистов. Представитель антифашистского движения Александра Сазонова не уверена, что поджог здания «Наших» – дело рук антифа. С другой стороны, движение ранее брало на себя ответственность за другие поджоги.
До этого какие-то антифашисты тоже поджоги делали, но они по-другому снимали эти видео, компоновалось как-то это все по-другому. Какие-то антифашисты делают легальные мероприятия, какие-то вот этим сумасшествием занимаются. Антифа – это вообще не структура, это просто молодые люди. Люди находятся в свободном полете, конечно же, у них нет никаких лидеров. Люди действуют от какого-то своего мнения и от какой-то своей определенной жизненной позиции. Дело в том, что еще офис «Наших», то есть я, например, вообще не понимаю смысла их трогать. Партия «Наши», они же вообще государственная структура, которая вообще не пойми чем занимается на самом деле.
Поисками поджигателей офиса «Наших» занимаются милиция и спецслужбы, рассказывает юрист организации Александр Санников.
Произошел поджог непосредственно приблизительно в 3 часа ночи, 2 на 3. Есть непосредственно доказательства, потому что это был поджог, но как именно, я не могу пока вам рассказать.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Туве сегодня отстранен от должности спикер Законодательной палаты Великого Хурала Виталий Вальков. Из Кызыла передает наш корреспондент Александр Филатенко.
Депутаты собрались сегодня на внеочередное заседание сессии, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2010 год в первом чтении. Но неожиданно один из законодателей, представляющих партию «Справедливая Россия», Орлан Сатпа, предложил включить в повестку дня еще один вопрос об отстранении от должности спикера. Он аргументировал свое предложение тем, что были нарушены некие договоренности 2007 года, по которым пост главы республики должен занимать представитель «Единой России», а председателя Законодательной палаты «Справедливой России». А Виталий Вальков единоросс. Еще один аргумент. Спикер проживает за пределами республики, а значит, ему чужды ее проблемы и нужды. За освобождение спикера от должности проголосовали 18 депутатов из 28 присутствовавших на заседании. Новым спикером избран вице-спикер Борис Балчуёл, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия». Напомню, Виталий Вальков был избран председателем Законодательной палаты 27 мая нынешнего года, после того, как Василий Аюн добровольно оставил этот пост. В последнее время муссировались слухи, что именно Вальков должен был возглавить политсовет партии «Единая Россия» в Туве. И даже уже прошел согласование в Москве. Вот уже больше года политсовет возглавляет вице-премьер тувинского правительства Шалбанул Иргит. Слухи эти косвенно подтвердил в интервью руководитель исполкома тувинского регионального отделения партии «Единая Россия» РС Санам.
Партии должны руководить не лидеры исполнительных органов власти, а именно парламентарии. Это некая сумовка общефедеральная.
В эти дни Вальков, перенесший в свое время тяжелую операцию на сердце, находится на лечении в Минусинской больнице, куда был госпитализирован еще 14 октября. Приглашенные на заседание палаты члены правительства, с которыми удалось поговорить, журналистов на сессию не пустили, отмечают очевидную неправомерность происходящего. Сразу после избрания нового спикера депутаты приступили к обсуждению второго вопроса о проекте бюджета. Как и ожидалось, они отправили его на доработку. И наблюдатели увидели в этом желание депутатов поскорее начать торги с правительством вокруг инвестиционной программы, за счет которой питается личный бизнес каждого из них. Вот мнение заместителя министра культуры и информационной политики Тувы Романа Тасола, который тоже был приглашен сегодня на это заседание сессии.
У нас в Туве, да и только в Туве, вся политика сводится к тому, чтобы создать или, по крайней мере, не пропустить повод для торгов. Эти торги, как правило, преследуют вполне определенную цель. Чаще всего финансы. Законодательная власть использует ее, чтобы заставить исполнительную власть принять то или иное решение. Но и в течение года, помимо бюджетного процесса, практически используются все возможности для того, чтобы устроить перетягивание канатов.
В Туве мало кто сомневается, что интрига может прерваться с выходом на работу Виталия Валькова. Однако, поскольку существует решение о его освобождении, ему, видимо, придется восстанавливать свои права через суд. Александр Филатенко, Радио Свобода, Кызыл.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 39 минут. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Сегодня мы завершаем цикл материалов по проекту «История сталинизма» в книгах этого 100-томного собрания, которое совместно готовит издательство «Российская политическая энциклопедия» и фонд первого президента России, исследования российских и западных историков, посвященные разным аспектам феномена сталинизма. Автор цикла Тамара Леленкова.
По мысли создателей серии «История сталинизма», этот проект в первую очередь должен содействовать преодолению советского идеологического и политического наследия. Как это ни странно звучит, но задача поставлена актуальная. Сегодня приметы советского времени просачиваются даже во внешний мир. Реконструкция интерьера станции метро «Курская кольцевая», снятие вывески «Антисоветская», не говоря уже о многочисленных печатных выступлениях сторонников советского строя. Я спросил у Александра Дроздова. Почему, вот как вам кажется, фигура Сталина время от времени с завидной постоянностью появляется на горизонте? То ли это активность оставшихся сталинистов, людей пожилых, как правило, пожилые в России активны?
Не только ностальгия, которую вполне естественно должно испытывать старшее поколение. Другое дело, что вдруг неожиданно воспринимается это людьми, которые, в общем-то, и в лицо-то его, не помнят. Но вот этот феномен довольно распространенный, скажем, Че Гевара, да, это некая такая бестелесная сущность, да, это некий символ. Почему человек, который сделал все, чтобы ввести в практику уничтожение человека человеком, да, вдруг вызывает такой интерес? Либо от незнания, либо вот это вот неизбывное, так сказать, обаяние власти, да, которое здесь всегда выше человека. Мне кажется, что, в принципе, формации, как известно, не сменяются механически. То есть одна прорастает как бы в другую, да, и вот сегодня мы живем на такой матрице, через которую, сквозь которую проступают вот эти лики. Ну и, строго говоря, и нет нужды их замазывать, но это надо объяснять. Почему это происходит со Сталиным? Отчасти проявление идейного вакуума. То есть, святое место, как известно, пусто не бывает. Если уж совсем сфокусировать эту ситуацию, я вот абсолютно уверен в том, что появление Сталина в сегодняшнем контексте – это результат лабораторных изысканий. Я считаю, что политтехнологам вообще давно пора заняться чем-то более содержательным, что ли. Да? Мне такое ощущение, что вся эта история вокруг имени России – это попытка эксперимента лабораторного. При этом это не просто игра со временем, это некий такой взрывоопасный идейный Чернобыль. Это попытка перевести Сталина, для тех, кто понимает, это исключительно сложную, конечно, с одной стороны, с другой абсолютно понятную фигуру. Это диктатор каких-то циклопических, так сказать, масштабов. Перевести его в разряд фантиков, которыми пользуется потребительское общество. Кстати говоря, из Че Гевары сделали Че Бурашку. Но делать из Сталина доброго дядю, эффективного менеджера, да, то есть переводить его в разряд таких ходовых брендов массового потребителя, с моей точки зрения, это исключительно вредно просто для здоровья общества.
Вся семья, весь род сталинисты, потому что Сталин всегда стоял за правду. Когда он умер, у него одна шинель была и рваные ботинки. А эти сейчас везде себе понастроили и гробят Россию, гробят. Идем единым фронтом. И мы были у Курской, кричали: «Сталин, ура!» Там же написано, сейчас будет революция, еще какая-то станция тоже будет реставрироваться, и там будет имя Сталина.
То, что в современном российском обществе живут поклонники диктатора, не для кого не секрет. Но то, что настроения эти поддерживаются, примета уже новейшей истории. Рассказ о серии «История сталинизма» продолжает директор фонда первого президента России Ельцина Александр Дроздов.
Здесь, собственно, нет ничего, что добавило бы вот к морально-этической оценке этого деятеля, но здесь возникают совершенно неожиданные какие-то детали, сюжеты, которые позволяют говорить о том, что серия создает вообще такое трехмерное изображение советского общества. Например, вышла книга «Повседневный сталинизм». Это исследование одного американского историка Джейн Фицпатрик. Или, скажем, массовые советские праздники, которым Сталин придавал колоссальное значение. И в 1936-1937 годах специальными директивами, вообще говоря, в Советский Союз были внедрены карнавалы. Или, скажем, вопросы демократии, которые ставили перед собой деятели профсоюзного движения. На фоне сталинских процессов шла бешеная работа по внедрению идей демократии, свободы слова, появилась Конституция. При этом в обвинениях в адрес врагов народа звучали как раз слова о том, что эти люди, которые отошли от основ демократизма, завещанных нам товарищем Лениным и развитых товарищем Сталиным. То есть, возвращаясь к тому, что это вот сумма технологий, практик управления обществом.
В этом, надо полагать, и заключается главный секрет притягательности времени Сталина, мифа, о создании которого позаботился он сам, а людская память позже отретушировала. Поэтому так важны публикации архивных документов. Документы подтверждают факты, а факты очищают историю от идеологической шелухи. Именно этой цели добиваются создатели и авторы книжной серии «История сталинизма», реализованной совместными усилиями издательства «Российской политической энциклопедии» и Фонда первого президента России Ельцина.
Это была автор цикла Тамара Лиленко. Московское время 17:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Человек, арестованный по подозрению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, признал свою вину, сообщил его защитник в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Как заявил адвокат Евгений Скрипелов, его подзащитный Никита Тихонов убил Маркелова из личной неприязни, а журналистку Анастасию Бабурову, потому что она оказалась рядом. В американском штате Техас в результате нападения майора Нидаля Малика Хасана на своих сослуживцев погибли, по последним данным, 13 человек, 30 солдат ранены. Нападение на военной базе «Форт Худ» названо самым кровопролитным актом насилия подобного рода за всю историю американских военных гарнизонов. Чеченский правозащитник Арби Хачукаев отпущен из милиции. Хачукаев – глава общественной организации «Право». Он был задержан в четверг в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозный. В России зарегистрированы 3 новых случая смерти от заболевания гриппом H1N1. Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщало о 14 умерших от этого вируса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Доклад комиссии под руководством Ричарда Голдстоуна, который исследовал обстоятельства вторжения Израиля в сектор Газа, вызвал неоднозначную реакцию в мире. Обстоятельства его появления в интервью моему коллеге Михаилу Шевелеву прокомментировал старший научный сотрудник Института экономических и международных исследований Георгий Мирский.
Доклад Голдстоуна предполагался как именно объективный, нейтральный доклад, и во главе комиссии, которая этот доклад составляла, был поставлен Голдстоун, человек еврейской национальности, сам он из Южной Африки, хотя живет в Африке, это довольно известный международный судья с очень хорошей репутацией, и тем более неожиданным для Израиля оказалось то, что, по мнению израильтян, доклад оказался совершенно несбалансированным. То есть там, в докладе, который расследует события в Газе во время израильского вторжения туда, была предпринята попытка показать, кто, собственно, больше виноват в жертвах. И получилось так, что, хотя говорится о том, что фактически палестинцы спровоцировали Израиль обстрелами ракетными израильских городов, но ответ Израиля был несоразмерным. То есть количество жертв было, естественно, намного больше, и были совершены зверства, были совершены действия, которые не укладываются в рамки международного права. Буквально вся израильская общественность, и правые, и левые, тут уже я, собственно говоря, даже не знаю, кто бы там одобрил доклад Голдстоуна, но Израиль категорически выступил против, утверждая, что доклад не объективный, что там перекос в сторону палестинцев, что об их действиях, которые привели к началу военных действий, сказано не столько, сколько должно было бы быть, а те действия, которые совершали израильские военные, преувеличены, раздуты, основываются на недостоверных сведениях и так далее. В Израиле поднялся колоссальный шум по этому вопросу. И более того, было решено вообще не проводить никакого после этого дополнительного расследования, а просто этот доклад отвергнуть. Надо сказать, что Израиль вообще ко всем международным комиссиям, резолюциям, особенно тем, которые связаны с ООН, относится всегда с подозрением и недоверием. Господствует мнение, и в общем-то довольно обоснованное, что поскольку в целом в Объединенных Нациях большинство составляют афроазиатские страны, и большое влияние там имеют мусульманские страны, в первую очередь арабские, то, конечно, любое расследование всех дел, связанных с израильско-палестинским конфликтом, будет скорее благоприятствовать палестинцам. И вот доклад Голдстоуна только подтвердил это. В этих условиях, конечно, ожидать какого-то прорыва в взаимоотношениях с палестинцами бесполезно. Тем более, что и у палестинцев полный разлад и раздрай.
Георгий Ильич, а насколько правы, по вашему мнению, те, которые считают, что вот этот довольно уже многолетний тупик стал уже привычным и привычно выгодным всем основным игрокам?
Да, все это совершенно верно. Я абсолютно с этим согласен. Более того, я считаю, что даже многие палестинцы считают, что, в общем-то, жить можно, если, скажем, будет оказываться достаточная экономическая помощь западному берегу. Я имею в виду палестинцы, которые на западном берегу живут. Если альтернативой является только война, то жить можно. Более того, на днях появилось очень интересное сообщение. Саиб Аракат, это один из палестинских деятелей, главный переговорщик всегда был, он сказал, что дело идет к тому, что ничего не выходит из самой идеи двух государств. И раз так, то палестинцы будут искать другой выход. Когда его спросили, как он прямо ответил: единое государство. То есть то государство, которое когда-то в самом начале обсуждения этого вопроса в Объединенных Нациях 60 лет тому назад предлагалось как решение. Единое палестинское государство. Потом было решено, что поскольку евреи и арабы не хотят жить вместе, создать два государства, но и остальное известно. Так вот, сейчас муссируется, значит, вот такой вариант. Но он очень сложный, потому что, понимаете, если представить себе, что будет единое государство, значит, Западный берег и Газа, если даже представить, Газа на это не пойдет, конечно, во главе с Хамасом, но если представить себе, что они бы как-то помирились с хамасовцами, с фатховцами и создали бы единое руководство, и это руководство решило, что ничего не получается, значит, вот создадим единое государство, тогда Израиль должен был бы включить все палестинские территории, которые, по идее, должны составить палестинское государство, в свою орбиту. И было бы единое государство, в котором арабов уже сейчас было бы примерно столько же, сколько евреев. Но учитывая различные темпы рождаемости, давно
давным-давно уже посчитали, что через несколько лет арабов было бы больше. Таким образом, это было бы уже не еврейское государство, а арабско-еврейское государство. Совершенно ясно, что Израиль от этого откажется. И получается уже полный тупик. И многие действительно, вот вы правильно сказали, что, по крайней мере, нет войны сейчас. Хамас попробовал вот спровоцировать израильтян, ничего хорошего из этого не получилось. Если второй раз будет, то будет еще более кровавая, конечно, бойня там в Газе, которая кончится тем, что Хамас все-таки будет разбит полностью. И этого никто не хочет сам, но в Газе, конечно. И получается так, что даже и другие арабские страны, для которых, в общем-то, судьба Палестины не так уж и важна, откровенно говоря, они считают, что если вот такое неопределенное положение затянется, то вопрос будет передан, как говорится, будущим поколениям.
Напомню, что это был сотрудник, старший научный сотрудник Института экономических и международных исследований Георгий Мирский, доклад комиссии под руководством Ричарда Голдстоуна, который исследовал обстоятельства вторжения Израиля в сектор Газа, он комментировал в интервью моему московскому коллеге Михаилу Шевелеву. Московское время 17:52. Вы слушаете радио «Свобода». Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Пытались ли менеджеры двух крупных инвестиционных фондов ввести в заблуждение инвесторов относительно безопасности их инвестиций, осознавая при этом, что почва в любой момент может уйти из-под ног их фондов? На этот вопрос должен вскоре ответить суд присяжных, который рассматривает первое дело, где прокуратура пытается доказать причастность ведущих банкиров к крупнейшему финансовому краху 80-летий. Ральф Джиофи и Мэтью Танин руководили двумя хеджевыми фондами, принадлежавшими инвестиционному банку Bear Stearns. Коллапс этих фондов, обремененных непомерными долгами, привел к краху Bear Stearns и потянул за собой цепочку событий, которая завершилась глобальным кризисом. Прокуратура пыталась доказать, что менеджеры фондов продолжали входить в долги и покупать на эти деньги крайне рискованные ценные бумаги, связанные с недвижимостью, прекрасно осознавая, что они играют с огнем, и вся эта система может рухнуть в любую минуту. Подсудимые заявляют, что это был оправданный риск, который бы принес огромные барыши в случае успеха. Такими операциями, по их словам, занимались на Уолл-стрит все. Уолл-стрит потерял всякое ощущение реальности и нравственности, заявили в четверг возмущенные нью-йоркцы, узнавшие о том, что несколько инвестиционных банков и крупных финансовых фирм первыми в городе получили вакцины от свиного гриппа, в то время как больницы, клиники и врачи сообщают о крайнем дефиците препарата, а семьи с маленькими детьми простаивают часами в очередях, чтобы привить ребенка. Ограниченное количество вакцины было закуплено федеральным правительством и передано медицинским управлением штатов, которые распределяют ее среди медицинских учреждений. Банки и другие крупные корпорации, у которых есть своя медсанчасть, имеют право получить вакцину, что они и сделали. С точки зрения закона все выглядит корректно. Но вот с точки зрения справедливости – едва ли. Тем более, что пока преимущественное право на прививку имеет молодежь до 25 лет, беременные женщины и другие группы риска, чьи представители явно не доминируют среди работников Уолл-стрит. Лишь один банк, Морган Стэнли, почувствовал неудобство и передал причитавшуюся ему 1000 доз вакцины местному госпиталю, которому вакцина пока не досталась. Соединенные Штаты в конце концов могут присоединиться к странам, готовым резко сократить выброс парниковых газов. В четверг члены Сенатской комиссии «Демократы», прибегнув к процедурной уловке, отмахнулись от бойкота заседания республиканцами и одобрили революционный проект закона, рассказывает Алан Давыдов.
Из-за неявки республиканцев, членов Сенатского комитета, на слушание по проекту закона о чистой энергетике и безопасности, комитет оказался лишенным возможности внести в документ необходимые поправки. Однако процедура позволяет провести голосование по законопроекту в целом, если присутствует большинство членов комитета. Республиканцы требовали, чтобы перед обсуждением будущего закона в комитете Федеральное управление по охране окружающей среды провело полный анализ его экономических последствий. Анализ мог занять несколько недель. Глава комитета, сенатор-демократ Барбара Боксер, была категорически против, ссылаясь на десятки уже проведенных слушаний, результатом которых стали более 300 тысяч страниц аналитических материалов. Нет никаких оснований затевать с самого начала еще один анализ и тратить деньги налогоплательщиков, в то время как вся работа уже проделана. Единственная причина такого требования, как мне кажется, кроется в стремлении затянуть процесс, а то и вообще ничего не решать по данному вопросу. Сенатор-республиканец Джон Войнович возражал. Госпожа председатель, запрос анализа управления по охране окружающей среды – это не блокирующая тактика и не уловка с целью помешать нашему комитету одобрить законопроект по климату. Готовящийся законопроект должен стать основополагающим документом в политике ограничения промышленных выбросов углекислоты с помощью квот. Палата представителей минувшим летом уже одобрила свой вариант законопроекта. Однако Сенат планирует слушание в полном составе по этому вопросу не ранее, чем в будущем году. Группа видных сенаторов, включая демократа Джона Керри, республиканца Линдси Грэма и независимого Джозефа Либермана, заявила в среду, что инициирует переговоры по компромиссному варианту законопроекта в масштабах всего Сената, дабы нейтрализовать попытки противников документа подвергнуть его процедурной обструкции. Республиканцы, составляющие меньшинство в обеих палатах Конгресса, считают, что закон о чистой энергетике и безопасности нанесет вред американской экономике, повысив себестоимость энергии и дав другим странам конкурентное преимущество. Демократы же утверждают, что сокращение выброса углекислого газа в атмосферу и снижение зависимости Соединенных Штатов от традиционных ископаемых энергоносителей нефти и газа является необходимой стратегической мерой, в то время как весь мир движется к чистым и возобновляемым источникам энергии. Президент Обама и лидеры демократов в Конгрессе стремятся продемонстрировать законодательную активность по проблеме глобального потепления, сигнализируя о готовности Соединенных Штатов взять на себя обязательства по ограничению эмиссии парниковых газов. Это происходит в преддверии декабрьской конференции под эгидой ООН в Копенгагене, на которой предполагается выработать новое международное соглашение по климату взамен Киотского протокола.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа – политическая ситуация в Башкирии. На нескольких интернет-сайтах появилась аудиозапись беседы, в которой участвует человек. Его голос похож на голос премьер-министра республики Раиля Сарбаева, а обсуждаются суммы взяток, которые надо дать тем или иным известным людям. Об этом скандале в нашей программе подробно сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто придумал подробят? Расследование Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Иван Засурский. Блогерам грозит эмиграция.
В блогах Свободы.
Продолжаем наш проект. Реальные блоги реальных людей. Священник, отец-одиночка, заключенный.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.